сегодня с вами.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. За режиссерским пультом Наталья Хабарова. В нашей студии сегодня председатель обкома профсоюза работников образования Тамбовской области Марина Юрьевна Назарова. Здравствуйте, Марина Юрьевна.
Добрый вечер, Константин Николаевич.
Пользуясь случаем, поздравляю вас с прошедшим днем учителя. Но как бы сентябрь и начало октября, вот это время все ознаменовано пристальным вниманием общественности именно к сфере образования и к труду, педагогическому труду. А ваша жизнь вся связана тоже с этой сферой, поэтому сегодня с большим уважением поздравляю вас с этим праздником и желаю вам успехов на вашем поприще как лидера профсоюза. Вы здесь многое уже успели, многое смогли сделать, ну и надеюсь, что сможете. Давайте начнем с информационных фактов, информационных событий, на которых вам пришлось побывать в последнее время. Я знаю, что недавно вы вернулись с Всероссийского совещания региональных руководителей образования и также региональных руководителей профсоюзов. Это совещание проходило в Сочи?
В Сочи проходило, да. С 25 по 30 сентября планировалось, и мы его ждали, конечно, я имею в виду профсоюзную сторону, с нетерпением, потому что впервые за много лет, хотя эта традиция, она не была утрачена, постоянно такое совещание проходило, но последние годы интерес к нему со стороны руководителей образования как-то иссяк несколько и проходил формально. И все мы, конечно, с большим нетерпением ждали вот этого совещания с участием нового министра образования Ольги Юрьевны Васильевой, с тем, чтобы услышать, поскольку последние сообщения из образования, они как бы вот такие новостные ленты с фронта почти. Там вот министр вот объявил то-то, то-то, министр сказал то-то, министр обещает там отменить вот то-то. И, конечно, хотелось услышать вот из первых уст, отделить какие-то верные и неверные слухи. Она сама об этом сказала. Очень многое, так сказать, читает о себе того, чего она не произносила и не говорила. Состоялся вот такой вот разговор заинтересованный, продолжительный. Приехали все руководители всех регионов, профсоюзы из всех регионов. И, конечно, первое слово — это было выступление министра, чего мы ждали много лет. Мне это особенно как-то греет душу, потому что вот все то, что, о чем она говорила, вот этому была и посвящена моя работа в течение последних 5 лет как депутата и как лидера профсоюза, работы в комитете. Первое, с чего она начала, это со статуса учителя. О том, что учитель — это не податель или как бы он не предоставляет образовательную услугу. Учитель — это особая миссия. Учитель — тот человек, который воспитывает нацию. И его вот этот вот статус, который мы обсуждаем постоянно, он в этом и заключается, тем, что он несколько снизился, когда мы стали применять относительно к школе, к образовательной организации вот это понятие как образовательная услуга. Нет такой услуги, это не парикмахера, несколько иное. И люди для этой работы, они, в общем-то, ну, должны быть особые. К ним мы всегда, к учителю всегда предъявляются требования. Если мы статус обсуждаем и говорим там, каким он может быть, а требования не обсуждаем никогда. Самые высокие требования — моральные, профессиональные и так далее. И вот с этого Ольга Юрьевна начала свое выступление со статуса учителя. О том, что заработная плата должна все-таки быть доведена до, о чем мы вот в предыдущей с вами встрече говорили, до 70% — это основная часть заработной платы. От всей заработной платы должна быть фиксированная часть, а только потом уже стимулирующие и компенсационные выплаты. Безусловно, ничего это не может состояться без профессионального роста учителя, как должна измениться аттестация. И что больше всего мне, так сказать, и мы тоже с вами затрагивали в нашей беседе эту тему, это бюрократизация, суперзагрузка учителя вот всякими отчетностями. Она сказала, 3 документа должно быть. Учитель, за который отвечает, это программа, это классный журнал и это дневник. Все. Все остальное я запрещаю требовать с учителя и буду следить за этим зорко. Министр говорит о том, что нужно вводить астрономию в школу, но это тоже важно и значимо. Много внимания уделила в своем выступлении организации трудового обучения в школе. Тут и объяснять, конечно, в общем-то, особенно не нужно, что сегодня мы ведь в свое время дежурили в классе, да, выполняли какую-то работу там по дежурству там, в столовой, в гардеробной. То есть вот самый элементарный общественно полезный труд, уроки труда были, на которых мы умели делать элементарные элементарные вещи. А сегодня доходит до абсурда, когда в одной из школ, привела Ольга Юрьевна такой пример, родители судились со школы за то, что их ребенка заставили дежурить и вытирать с доски. То есть вот это, ну как бы...
Унижало честь и достоинство
ребёнка. Унижение, да. В этой связи она тоже много, вот я этим занималась, говорили вот о законе, об ответственности прав участников образовательного процесса, о том, что особые отношения должны быть все-таки у школы с родителями, как представителями учащихся, как ответственными за своих детей. Это тоже как бы некая вот ответственность родителей в этом смысле утрачивается. Говорили, конечно, самая главная тема — это единый государственный экзамен. Ольга Юрьевна говорила о том, что многое должно измениться в этом плане. То есть вот это непосредственное общение учителя и ученика, безусловно, должно выполняться. Не должно быть психологической нагрузки на детей. Ну и вот сегодня, как обычно у нас ведь вбрасывается какая-то тема для обсуждений. Лариса Вербицкая, президент РАО, Российской академии образования, сказала о том, что не надо в школе изучать и читать «Войну и мир» и Достоевского. И вот сегодня вот и в Москве, и в учительской в Москве, в Думе, в учительской среде вот это обсуждается, надо или не надо Толстого изучать. То есть посыл такой, что особенно Достоевского знакомиться и читать по собственной, так сказать, воле, по собственному желанию, когда уже есть какой-то жизненный опыт, когда можно понять какие-то сложные отношения людей. Ну то есть это вот сейчас тоже вот будируется, что мы будем читать и как мы будем образовывать детей. Очень много вопросов тех, которые вот касались то, что сегодня вот буквально вот волнует всех. Она говорит, наш министр, о том, что возврат к советской системе образования. То есть вот как это будет?
Да, но это ностальгия. Да. Это ностальгия возрастная, скажем так. Я думаю, что у нее это пройдет. Хотя хотелось бы, конечно, сохранить. Надо сохранять старое, хорошее.
Хорошее, чтобы... старое, безусловно. Поэтому мне очень нравится о том, что когда мы вот теряем корни, которые нас связывают с прошлым, теряется позолота. Вот это вот позолота осыпается. То есть то, что было действительно ценным и важным, мы это утрачиваем. И сегодня не просто возникает тем наставничества. Педагог с опытом. У нас было торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя областное. Провожали большую когорту учителей, вручали знак за верность профессии, провожали на пенсию. У них уж колоссальный опыт накоплен. Они многое знают, умеют. Важно сегодня передать это. Поэтому связь времен, она, конечно, совершенно необходима.
Да, но проходил еще и конкурс «Учитель года» в эти дни. Понятно, что это все приурочено к празднику, но вот все-таки вы меня задели по поводу того, что «Войну и мир» надо изучать в школе или не надо. Меня как-то это немножко шокировало, поскольку, это, знаете, это попытка вот как бы отказаться от кода. Я понимаю, что дети не всегда улавливают всю суть этого произведения. Но ведь согласитесь, что очень маленький процент школьников в школе читает полностью «Войну и мир». Не читают. Главы в лучшем случае знают. Но хоть так прикоснуться к великому.
Конечно. Я с вами совершенно согласна. Не должно быть примитивизма. Это не могу не вспомнить эпизоды из своей вот этой вот профессиональной жизни, когда проходил областной конкурс «Учитель года» несколько лет назад. И у нас из Умёцкого района была учитель русского языка Ефремова. И она давала открытый урок на этом произведении «Война и мир». Но я сидела как член жюри. Маргарита Алексеевна рассказывала эпизоды, в каждом из которых присутствовало такое вот описание, как что выражали глаза одного или другого героя в какой-то ситуации. Князь Василий, или это Наташа на балу, или это Балконский. Или вот, знаете, я сидела просто вот остолбенев вот от того, что я этого не знала. И если читала в 9 классе «Войну и мир», конечно, я на это не обратила внимания. Когда пришла вечером домой, первое, что я сделала, это я взяла «Войну и мир», оторваться я уже не могла. То есть вот оно, в чем суть. Не потому, что детям нельзя давать таких произведений. Учитель должен быть таким, который вот заставит тебя быть искателем, полюбить. Это наше вечное, нашу гордость, достояние наше российское.
Совершенно с вами согласен, да. И у нас еще раздавались голоса о том, что некоторые произведения Пушкина надо запретить в школе. Можно воспитывать культуру и воспитывать духовность на тех же самых творениях Толстого, Пушкина, и именно русскую духовность воспитывать надо. Здесь вещи какие-то несопоставимые. Но давайте вернемся как бы к источнику. В общем-то, сегодня у нас такая неделя. Я был немножечко шокирован на этой неделе, когда начал знакомиться с информацией, посвященной Дню Учителя. И знаете, что меня больше всего потрясло? Образовательные профсоюзы, учитель и университетская солидарность призвали педагогов встретить профессиональный праздник на уличной акции «День учителя». И 5 октября они вышли на Тверскую в Москве к зданию Министерства образования и науки. Как бы праздничное мероприятие все чествуют учителей, а здесь профсоюзы решили как бы обратить внимание еще раз общественности и чиновников на проблемы, которые существуют сегодня в сфере в этой. В частности, сокращение расходов на образование в бюджетах всех уровней. Несколько лет не пересматривались нормативы подушевого финансирования школ, детсадов. Преподаватели, учителей, воспитатели, педагогических работников принуждают выполнять значительные объемы работ, не предусмотренных в трудовом договоре и, соответственно, неоплачиваемых. Подавляющее большинство педагогов получают зарплату существенно ниже заявляемой средней по региону. Рост номинальной средней зарплаты учителей и преподавателей, среди которых преобладают женщины, происходит в основном за счет роста нагрузки. На положение дел в образовании негативно влияет нервозность, порождаемая постоянными бессистемными и противоречивыми изменениями в стандартах, требованиях, критериях, о задержании в форме контроля измерительных материалов. Вот, кстати, о последнем мне бы хотелось отдельно поговорить. Не решается проблема бессмысленной бюрократической нагрузки на образовательные организации, преподавателей, о чем мы с вами говорили не раз в этой студии. Стремительно сокращается доступность дополнительного образования детей. Все больше кружков и студий становятся платными. Давайте поговорим более предметно о том, сейчас требования к учителям уже, новая система аттестации какая-то вроде бы внедряется у нас в системе.
Хочу сказать вот о этих двух профсоюзах, учитель и университетская солидарность, которые никакого отношения не имеют к Общероссийскому профсоюзу образования. В Общероссийском профсоюзе образования, мы уже с вами об этом говорили, 4,5 миллиона работников образования.
А, так это так называемые независимые профсоюзы?
Это альтернативные, как, что называется, профсоюзы, в которых совершенно небольшое количество членов. В Урале, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Москве есть такие. Но это количество состоящих там людей, оно совершенно не идет ни в какое сравнение с тем профсоюзом общероссийским, председателем региональной организации, которую я имею честь быть. У них позиционирование это с тем, чтобы, так сказать, обратить на себя внимание. Все эти вопросы, которые вы упомянули, мы перед этим с вами говорили о том, что все те же вопросы поднимались на этом совещании. Что касается подушевого финансирования, профсоюз особенно заявляет о том, что душа ребенка она по-разному стоит в Москве и, например, там в Тамбовской области. То есть вот эта вот разница в оценке ученического места, скажем так, и обучения ребенка, она разная. Нужно приводить и министру об этом, заостряли на этом внимание. Вот на это нужно обратить внимание. В этом и заключается, как мы говорим, единство образовательного процесса.
То есть надо уравнять стоимость этого места?
Ну, во всяком случае, сейчас мы ведь в экономике в таких условиях находимся, когда мы с вами учились. Все было везде, все стоило одинаково, да, и на Камчатке, и в Москве. Это никакой разницы не было ни в стоимости товаров, ни услуг. Нет, это сейчас же это все разное. Вот, и в зависимости от этого складывается и заработная плата работников образования, и в том числе вот стоимость подушевого финансирования. Но говорили о том, что здесь вот бессмысленные как бы, формальные такие вот требования. Говорили о том, что и министр это в своем отмечал выступлении, что будет пересматриваться обязательно вот программы федеральный государственный образовательный стандарт, в котором, как она сказала, нет ядра. Опять возвращаемся к единому образовательному пространству. Программа, вот общая эта часть, она должна быть единой тоже на территории всей страны, так как вот разные могут быть программы в одной школе и в другой. И про учебники тоже министр говорит очень озабоченно. Вот тот законопроект, в котором я принимала участие, о сокращении множества учебников. Не должно быть их столько. Но ровно то же самое говорят и вот представители этих профсоюзов. Ничего такого, о чем не говорят и о том, над чем не работают, все это есть. Но вы упомянули аттестацию. Там напротив нет никакого ужесточения или каких-то там драконовских мер. Напротив мы отходим и от этого, и от портфолио, и от каких-то других вещей. То есть учитель может передать там в электронном виде и свое заявление, и там, как-то участвовать в аттестации, то То есть, напротив, упрощается эта система для того, чтобы она была доступной для учителя, чтобы профессиональный рост пугает введение профессиональный стандарт учителя. Сейчас он очень, так сказать, подвергается большому совершенствованию, и введение его отнесено на 2 года вперед, поэтому мы сейчас об этом тоже не говорим. Но проблем, безусловно, есть. Но еще о какой отрасли говорят столько, как не об образовании и о медицине? Это то, что касается каждой семьи, каждого человека. У каждого в семье есть дети. Они — это внуки, это дети, это школьники, детсадовские ребятишки, это студенты. Эта тема очень живая, безусловно, она волнует каждого.
И каждый считает себя специалистом.
Конечно, каждый может учить и лечить. Это,
но вот да. Те проблемы, российские проблемы образования, которые у нас, они, кажется, только у нас существуют, mm-hmm. и только они нами, так сказать, порождены нашим обществом и нашей властью и так далее. Но это далеко не так. И я вот недавно увидел ту же информацию о том, как проходила забастовка учителей в Британии. Это было буквально вот в июле, несколько месяцев назад, в июле этого года, учителя школ Англии и Уэльса не вышли 5 июля на работу, чтобы принять участие в митинге против условий труда и оплаты. Идею провести забастовку поддержал 71% голосующих членов профсоюза учителей. Но что они требовали, английские учителя? Зам генерального секретаря профсоюза учителей Кевин Кортни заявил, что английские преподаватели по-прежнему недовольны существующей системой и условиями оплаты их труда. И поскольку переговоры с правительством так ни к чему не привели, им не остается ничего другого, как организовать однодневную забастовку. Сокращение финансирования в английских школах, усиление нагрузок для учителей, а также увеличение размеров школьных классов приводит к тому, что у учителей остается все меньше возможности уделять внимание детям. Также в профсоюзе говорят о том, что многие родители разделяют мнение учеников. То есть то же самое.
То же самое, те же проблемы. А потом я хочу сказать, вы упоминали об одном из требований профсоюза учитель, о том, что бюджет сокращается на образование. Бюджет федеральный на образование не сократился. Он даже несколько увеличился. Но другой, так сказать, момент в том, что, безусловно, низкая стипендия студентов. Не проиндексирована заработная плата работников образования, обещанная в этом году. Но нас заверил и министр, и премьер-министр о том, что заработная плата педагогов будет расти, и указы президента также будут выполняться. Есть эти проблемы, и она вот одна из самых главных. Почему мы, комитет по образованию прошлого созыва, выразил свое особое мнение по отношению, было предложено сократить стипендии, было предложено вот по поводу не проиндексирована заработная плата. Выразили это свое отношение к этому, ну, так сказать, вот с выравниваемым бюджетом в следующем году вот обещано все это наверстать, так сказать, эти упущенные моменты.
Меня еще одна, в общем-то, шокировала вещь. Статья Всеволода Луховицкого в журнале «Образование в документах», 6-й номер за этот год, посвященная проблеме повышения квалификации педагогических работников. И, в частности, вот в этой статье он дает такие, так называемые, практические советы. А если вас заставляют пройти курсы, которые вы считаете для себя бесполезными, спокойно отказывайтесь. Повышение квалификации не является вашей должностной обязанностью. Если вы хотите обучаться на курсах, а директор говорит, что денег нет, задавайте вопрос в региональный департамент образования. Какие средства на обучение педагогов должны быть заложены в региональный норматив? Правда, в случае отрицательного ответа, в регионе нет денег на эту статью расходов, вам придется смириться и не повышать квалификацию или же оплачивать курсы самому. И чтобы четко определить правила игры, внесите в коллективный договор пункт о праве педагога на повышение квалификации за счет работодателя. Это директор должен думать, как ему оплачивать курсы. Вот как вы считаете вот по поводу этого, что у нас сегодня с повышением квалификации педагогических работников?
Ну, я начну с обращения к закону об образовании. Общероссийский профсоюз образования настаивал на том, и эта поправка была внесена и принята уже теперь, как, так сказать, как статья закона об образовании, о том, что педагог имеет право на повышение квалификации через 3 года. Раньше норма была через 5 лет, теперь через 3 года, но учитывая, конечно, вот такое, так сказать, подвижное наше образование и новшество, и меняющуюся систему и требования к учителю, и вот это требование профсоюза, оно прошло. Педагог имеет право на повышение квалификации 1 раз в 3 года. Я не знаю таких примеров в нашей области, чтобы какие-то препятствия чинились по поводу повышения квалификации. Ну а как учитель, он должен учиться на протяжении всей жизни, как он может не учиться? Вводится наш институт повышения повышения квалификации проводит, дистанционное обучение проводит, вот такие выездные семинары и курсы, какие-то заочные. Ну, то есть любые формы используются. И если есть у наших педагогов, они могут мне возразить по этому поводу, я как председатель профсоюза приму это обращение и буду с ним обязательно разбираться. Поэтому давайте в этом отношении работать. Я не знаю таких примеров в нашей области, чтобы кому-то отказали в повышении квалификации.
То есть это, опять-таки, может быть просто проблема, которая существует где-то в каких-то регионах, но не у нас.
Нет.
Меня сам факт удивил, то, что если вас заставляют пройти курсы, первый параграф, а вы считаете это бесполезным, отказываетесь. Как можно считать бесполезным, если предлагают пройти...
Ну да, буквально вот какая-то там первая статья Трудового кодекса говорит о том, что работодатель обязан обеспечивать условия для повышения квалификации своих работников. Равно то же самое относится к учителям.
Ну и в этом же журнале «Образование в документах», а вы знаете этот журнал, знакомы с ним?
Я с ним, конечно, знакома, но вот это вот...
Это свежая публикация.
Конкретно вот это вот я, наверное, как-то пропустила.
Они также опубликовали статью Ирины Конторович под названием «Что не так с рабочим временем учителя?». Mm-hmm. И здесь опять-таки вот те же самые повторяются моменты о том, что ненормированы, часть рабочего времени остается, которая не оплачивается. И также рассматриваются правовые аспекты этой проблемы. Но вот здесь уже, конечно, надо рассматривать. Здесь такие факты у нас тоже в области
есть. Константин Николаевич, вот эта проблема, она почему-то возникла тоже вот в связи с профсоюзом «Учитель», который решил покритиковать жестко нормативный документ Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с Общероссийским профсоюзом, который называется «Нормирование рабочего времени учителя». Он достаточно большой и обширный. Там все учтено. Какое-то время, то, которое учитель затрачивает и на свою учебную деятельность, и на работу за этими пределами. То есть это расписано время на отпуска. И все пронормировано, прорегламентировано. Даже некоторое время назад наш профсоюз общероссийский обращался со страниц и своей прессы, и через комитет по образованию председателя профсоюза Галина Ивановна Меркулова обращалась с письмом на имя председателя комитета Вячеслава Алексеевича Никонова о том, чтобы разъяснять работникам образования, что такая проблема, она надумана. То есть все это расписано, регламентировано, и если есть какие-то отдельные, конкретные вот моменты, касающиеся вот, ну, конкретной ситуации какая-то, я тоже готова с этим разбираться.
А вот смотрите, ну понятно, что регламентированы учебные часы, а что касается совещаний, собраний с родителями, это время входит ли в рабочее время учителя?
Да, входит.
Входит, да?
Да, входит.
Тогда получается, что автор статьи просто, она как бы не знала этого, или же опять-таки
понимаете, как
играет на нервах учителей?
Ну, я думаю, что здесь как-то несколько вот передернуты факты, даже не факты, а передернуты те положения вот этого большого вот документа, которые есть. И, допустим, определяется нагрузка учителя как 36 часов. То есть это туда входит и учебная нагрузка, и что сверхучебной нагрузки. Но здесь дело в том, что у каждого же разная нагрузка учебная. Есть 24 часа, есть 18 часов. Значит, вот всегда возникает вопрос, а что вот эти оставшиеся до 36 часов? То есть у каждого по-разному получается. И вот эти вот моменты мы с ними разбираемся, я имею в виду в профсоюзе. Разъясняем, работаем с образовательной организацией. То есть все эти вопросы решаемы. И на сегодня вот такого острого момента, чтобы не было регламентировано рабочее время учителя, его нет фактически. Да. Я думаю, что учителя сейчас, те, которые меня слышат, они, многие не согласятся со мной, скажут, заставляют делать и то-то, и то-то, и заниматься какими-то вот вопросами или даже какой-то деятельностью, которая совсем никак не определена в трудовом договоре. Но это уже личное дело каждого, или ты соглашаешься это делать, или не соглашаешься. Ну и часто, конечно, учитель вынужден для того, чтобы не портить отношения с администрацией, ну, принимать такие на себя какие-то обязательства. Но это вот в этой сфере лежат, так сказать.
Главное, чтобы общее рабочее время не увеличивалось у учителя, допустим, там на протяжении недели или месяца брать, если общие объемы. Вот это самое важное, чтобы у него хватало времени уделять какое-то внимание своей семье, своим собственным детям.
Да, вот мы здесь уже и опять повторяюсь и обращаюсь вот к этой бюрократической вот огромной махине документов и бумаг, которые вот сказал вот министр, три документа. Но ведь это совсем не гарантия того, что не будет учителя подавать давать какие-то там сведения о проведенном мероприятии, еще там описывать что-то. Это ведь, наверное, должно пройти время для того, чтобы вот это все отстоялось. И для того, чтобы вот было уяснено, это масса ведь еще проверок тех сторонних организаций, тоже говорил об этом министр, который вот сегодня пожарная, какие-то там, по-старому мы говорим, санэпидстанции, то есть органы надзора вот в санитарной этой сфере, еще какие-то разные другие, вот все, что связано с безопасностью, охраной, то есть масса проверяющих организаций, и которые никак не договариваются о том, что они вот сегодня пришел один, завтра другой, послезавтра третий. У каждой школы есть сайт, он определенного формата, к нему предъявлено требование, и очень многие, так сказать, вопросы, которые обращают проверяющие организации к школе, они там уже есть. Так посмотрите сайт, а не требуйте с учителя или с руководителя школы о том, что вы мне там перебросьте по электронке, да еще бумажку пришлите, чтобы я ее там подшила, подколол. То есть эти вот вещи, это наши, ну какие бы, может быть, не обустроены в таком, в правовом плане вот такие отношения.
Марина Юрьевна, ну давайте поговорим о более каких-то оптимистичных вещах. Так и будет зарплата у учителей расти? Сейчас ставится задача о том, чтобы повышать зарплату учителям, и то мелькнет информация об этом, то опять затишье.
Ну, Константин Николаевич, я-то только могу транслировать то, что слышу от руководителей нашего государства о том, что зарплата расти будет, о том, что зарплата будет повышаться в следующем году, о том, что вот то, о чем говорят учителя, о вот этой вот базовой части заработной платы, она должна быть вот на уровне 70%, не менее 70%, о том, что стимулирующие выплаты должны быть прозрачными, не распределение по личной заинтересованности, по личным симпатиям руководителя, а чтобы эти критерии были доступны и прозрачны для всех. Я уверена в том, что и положение о заработной плате будет пересматриваться, потому что вот та система оплаты труда, которая вот существует, она, наверное, ну, будет иной, более понятной и больше выражать то, к чему мы и стремились, что работающий успешно, эффективно, как сотрудник любой другой организации, не только школы, должен получать большую зарплату. И тот, кто не очень стремится к каким-то вот таким высоким вершинам, ну, то есть это другой уровень оплаты труда. Мне кажется, это так.
Но главное, чтобы существовали критерии оценки, четкие критерии оценки.
Совершенно
и
верно.
Результаты труда достойно оплачивались. В эти дни у вас было много интересных встреч вот с учителями здесь, на Тамбовской земле уже. И скажите, пожалуйста, какая встреча у вас самое яркое впечатление оставила здесь, в Тамбове?
Наверное, пожалуй, в Тамбове я еще вот не успела так вот очень подробно побывать. Я имею в виду вот эти последние дни. Но мне очень запомнились все учительские конференции августовские, в которых я принимала участие, ну, наверное, в 15 и более, и в нашей областной коллегии управления образования.
Это августовские.
Это в августе, да. И на каждой из них в районах и городах сегодня вот в нашем разговоре, как в капле воды, вот отражаются все те проблемы, которые есть на местах. Но надо сказать, что тон этих совещаний изменился. Если вот несколько лет назад буквально это все было, так сказать, направлено на повышение заработной платы, на индексацию заработной платы, на вопросы, касаемые выполнения указов президента, сегодня не звучит это. Я не думаю, что учителя вот так как-то там они запуганы или там как-то боятся сказать о своих проблемах. Нет, они говорят совершенно спокойно об этом. Что мне вот в этих вот в анализах начальников управления образования на местах в наших муниципалитетах, мне как-то вот не очень нравится, что больше всего мы анализируем ЕГЭ. Есть ЕГЭ на хорошем, так сказать, уровне, кто-то там, это самоучитель, достиг хороших результатов, значит, он хороший учитель. А если у него ниже результат, значит, он учитель не очень успешный. Я думаю, что мы от этого отойдем. И руководители, они тоже не по собственной, так сказать, воле и инициативе вынуждены, вот, так сказать, брать единый государственный экзамен как самый высший критерий оценки успешности учителя. Это совсем не так. Есть разные школы. Я имею в виду вот в социальных реальных условиях в разных школах находится. Есть школы традиционно, имеющие контингент высокоинтеллектуальных учащихся, и там, где как-то складывается вот социум такой достаточно успешный. Есть другая категория, которая как учитель там бейся, не бейся, не складывается, и просто другой контингент учащихся. И поэтому нельзя вот эти вот несравнимые вещи сравнивать. Я думаю, что все это у нас, мы пройдем через это обязательно, и будут другие критерии оценки качества работы учителя.
С кем из учителей были наиболее интересны?
Да, я ушла от этого ответа на этот вопрос. Но...
Нет, вы сказали, что наиболее яркие были у вас встречи именно в августе месяце.
Да, и их было очень много. И вот работники образования, этот вот настолько вот такая аудитория, ну, может быть, потому что я много лет работаю с ними, мы знаем друг друга. Они мне могут рассказать о том, что, допустим, там происходит в школе. Ну, как сказать, чтобы вот такого, чего-то вот такого вот выдающегося, мне вот, знаете, наверное, больше всего я отнесла бы вот это вот очень яркое впечатление, может быть, потому что оно самое свежее, с конкурса «Учитель года» Всероссийского, «Учитель года России 2016». Меня поразил победитель этого конкурса, учитель из Армавира Александр Шагалов, учитель русского языка и литературы. И вот это как раз вот то, о чем мы с вами вот говорили. Он так прочитал, и когда он получил «Большого пеликана» из рук министра образования и председателя большого жюри, ректора университета имени Ломоносова Виктора Антоновича Садовничева, держа этого пеликана, потом говорит, я вот хотел бы прочитать Пушкина, и обратился к Садовничеву, вы могли бы подержать? Ну, то безусловно. Словно. И он прочитал «Пророка». И вот действительно в его исполнении он этот «Пророка» как бы соединил миссию «Пророка» с миссией учителя. «Восстань, Пророк, и вижте внемле, исполнись волею моей». И проходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Ну вот уж вроде бы такие строки, они уж известные. Вот. Но настолько вот действительно это вот миссия учителя и глаголом жечь, и душой своей, вот, в которой уголь вот этот горящий вложен, нести эту миссию. Я думаю, что вот для меня это было очень важным. А наши учителя, они все очень талантливые. Очень талантливые и вместе с тем скромные. Скромные, вот не превознося как-то своего труда. Они считают, что вот они делают обычное дело, входя каждый день в класс, в любом настроении, в любом состоянии, в любом положении, несмотря на то, что у них происходит дома. Выходит к доске и говорит, ну как... Я привыкла говорить, или вернее, в свое время, когда работала учителем, «Здравствуйте, ребята, сегодня тема урока такая-то». Все. И вот на этом заканчивается все твое личное. Ты вот весь отдан вот этому миру, этим вот глазам, которые смотрят на тебя, ловят каждое твое слово. Вот я никогда не забуду своих ребятишек вот из сельской школы Старохмелевской Мичуринского района. Насколько английский язык для них был, это он у них не преподавался до этого, когда я пришла после института туда, в эту школу. А он несколько лет до этого, ну, не было его, не потому что не было учителя. И вот это вот был такой интерес, и интерес к новому учителю, безусловно, и вот к тому, что я им рассказывала. И вот эти вот действительно вот такие вот пытливые лички, безграничная вера во все то, что ты говоришь. Ну как здесь учитель может быть вот другим, тем, которые вот все те учителя, с которыми я встречаюсь и работаю, безусловно, они подвижники в своей профессии, потому что не всегда условия те, которые хотелось бы. Да не всегда она и зарплата. Когда, скажите, учитель была высокая зарплата? В какие времена?
Нигде и никогда.
Ни в советские, ни в перестроечные, тем более, ни в какие другие. Поэтому вот не могу сказать, вот, что вот это вот было вот такое вот потрясение, вот встреча вот с этим учителем. Каждый день вот эти встречи, они каждый приносит что-то новое и вот в эту копилку жизненную вот как бы складывает.
Спасибо большое, Марина. На этой ноте давайте завершим нашу сегодняшнюю встречу, приуроченную к Дню Учителя, отмечаемого в первых числах октября. Я еще раз поздравляю вас с праздником. А у вас есть возможность еще высказать какие-то пожелания своим коллегам, чтобы вы могли пожелать тем, кто нас в этот час. сейчас слушает.
Дорогие коллеги, уважаемые друзья, вот с огромным уважением, удовольствием я поздравляю всех вас с этим замечательным праздником, с Днем Учителя. Принято говорить, что он международный. Да, это действительно Международный день Учителя, но мы вот отмечаем его как свой, российский, большой, такой широкий праздник. Сейчас 27 сентября у нас стал отмечаться праздник День Воспитателя. В документах Министерства образования обозначено, что в июне у нас будет отмечаться День работника дополнительного образования. Но я думаю, что сегодняшний день — это образ учителя, независимо от того, воспитатель ли он, работник дополнительного образования, учитель в широком смысле этого слова. И вот когда говорят очень многие люди, уже взрослые, состоявшиеся, о том, почему они в жизни столь успешны, они говорят, учителя были хорошие и благодарят за это судьбу. Мне очень хочется пожелать вам, чтобы вот ваши ученики всегда с таким трепетом относились к вам, чтобы родители вас понимали, чтобы государство на себя взяла все наши заботы, образование. Это и достойная зарплата учителя, это достойные условия труда. Сегодня обсуждается постоянно о том, каков статус учителя. Мы говорим, спорим по этому, но никогда не обсуждаются требования. К учителю всегда предъявляются требования самые высокие. Поэтому в нашей профессии люди с высочайшим чувством ответственности, с очень обостренным чувством справедливости, с большим сердцем. И, как мы уже говорили вот сегодня в беседе с Константином Николаевичем, о том, что учитель — это не столько профессия, сколько особая миссия. С учителя берут пример. Учитель — эталон какого-то поведения человеческого, профессионального. И мне хочется вот с особым чувством благодарности вот отнести это к нашим ветеранам, к представителям педагогических династий. За то, что они вписали поистине золотые строчки или золотые страницы в образовании Тамбовщины. А тем молодым, которые сегодня приходят, еще предстоит такие страницы написать. И мне хочется, чтобы молодые педагоги никогда не разочаровались в профессии. Поэтому всех и педагогов с опытом, и молодых, и всех тех, кто работает в образовании, я поздравляю с нашим праздником.
Марина Юрьевна Назарова, лидер обкома работников профсоюза и науки Тамбовской области. Спасибо, что пришли к нам сегодня в этот час. Всего доброго, друзья.
Всего доброго, до свидания.
Перелистав известные тома, мы научились говорить красиво словами Пушкина, Макаренко, Дюма. Но ведь не только в этом наша сила. И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота. Кусочек сердца отдавать кому-то — такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то — такая, брат, у нас с тобой работа. Они порою знают больше нас, философы в 13,5. Мечтая, забывают все подчас, присев свечой у теплого камина. И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота. Кусочек сердца отдавать кому-то — такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то — такая, брат, у нас с тобой работа. А если не решается вопрос, они спешат к тебе, ища подмоги, устраивают жизненный допрос. Хоть мы с тобою, старина, не боги, и каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота. Кусочек сердца отдавать кому-то — такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то — такая, брат, у нас с тобой работа. Перелистав известные тома, мы учим их словами и делами. Мы знаем, наша помощь им нужна, ребятам с любопытными глазами. И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота. кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. Кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа.